Коллективные души животных. Итак, как мы уже объясняли, освобождающиеся от своих плотных тел души людей обыкновенно в течение еще некоторого периода продолжают оставаться поблизости от тех мест, где они жили, если, конечно, не имеется какой-нибудь важной причины для их принудительного удаления оттуда. В условии преобладающего в их полевой энергоструктуре типа вибраций. Если же душа не настолько сильно отягощена тяжелыми энергиями, чтобы сразу же после смерти быть увлеченной, по закону притяжения подобного подобным, в астральный энерговихрь, затягивающий ее в специфические вибрации обширных владений антимира, то она так или иначе, пройдя через угрюмые обиталища мафлоков, вскоре временно оказывается в нейтральной зоне, предназначенной в основном для размещения эфирных форм земного животного разума. Здесь обитают все эфирные производные от земных животных, рыб, птиц и насекомых, на основе которых выращивается животный разум. Тончайшие инноматериальные оболочки различной эволюционной сложности имеют все живые существа, включая даже инфузорию, так как без этих оболочек-проводников невозможно никакое грубоматериальное существование сознания. Нельзя проводить аналогии между душой человека и душой животного, которое есть нечто совершенно иное, нечто, что нужно рассматривать в отдельности от человеческого существования, как, впрочем, и все остальное, что имеет непосредственное отношение к человеку, но является просто составной частью природы. Человек с его гуманоидным сознанием представляет собой всего лишь один из видов разумных существ, отдельную ветвь в грандиозной эволюционной цепи развития космического сознания. Он совершеннее многих, но он также и ничтожнее многих и многих, даже тех, кто, по его мнению, стоит на несколько эволюционных ступеней ниже его. Например, дельфинов и голубых китов, чьи физические формы одухотворяются высокоразвитыми сознаниями, пребывающими через специальный вневременной портал из системы Сириуса. Если дух человека при помощи постоянного дублирования самого себя в 144 так называемых душах-аналогах и душах-аспектах проходит через познание самого себя в многочисленных потоках индивидуальных воплощений, окутываясь для этого в тела оболочки из более грубых типов энергии материи, то монады животных и птиц постоянно находятся в одном из высших миров, а их многочисленные коллективные души движутся по восходящей-нисходящим эволюционным спиралям нейтральной зоны земного астрала, состоящей в свою очередь из семи основных энергоинформационных слоев и огромного множества разнообразных секторов. Вы уже знаете, что все представляет собой тот или иной тип вибрации, способный нести ту или иную по своему качеству информацию. Все, что излучается человеком, попадает на определенного уровня резонатор, находящийся в тонком организме животного. Лишь только высшие животные имеют природную возможность принимать от людей их духовные вибрации и преобразовывать их в соответствующие реакции, которые в свою очередь воспринимаются резонаторами человека, если только он имеет достаточно тонкую психическую структуру. Каждый тип животных имеет свою систему резонирования и свою частоту ответной реакции. Например, у кошек подобная система совершенно отличается от собачьей и имеет другую частоту вибраций, поэтому и реакции этих животных на одни и те же психические излучения их хозяина так различаются друг от друга. Различие в системах резонирования приводит и к разнообразию всех живых существ, временно эволюционирующих на Земле в условиях симбиоза отдельных физических форм. Коллективные души животных воплощаются не только в тонкоматериальных реальностях, так называемых параллельных миров Земли, но также и на ее физическом плане, хотя у преобладающего большинства их плотноматериальных проявлений нет индивидуального посмертного существования, как, например, у высокоразвитого человека. Животное сознание достигло в своем эволюционном круге лишь уровня активного освоения энергий мира желаний. Оно еще не развелось до такой степени, когда могло бы самостоятельно создать и одухотворить собой плотноматериальную человеческую форму. Даже те человеческие сознания, которых мы условно относим к многочисленной категории так называемых «нелюдей», на самом деле были воплощены и одухотворены в плотной гуманоидной форме не животными, а молодыми человеческими душами, имеющими еще настолько незначительный опыт существования в плотной физической материи, что во время своих первых земных воплощений они практически полностью подпадают под тонкое влияние и водительство того или иного вида коллективных душ животных. На самом же деле любое из воплощенных на Земле животных не имеет индивидуального, проявляющегося через него духа, а имеет лишь коллективную душу, которая направляет его по энергиям земной жизни, как бы извне. Сама же непрерывно находясь здесь, в нейтральной зоне земного астрала. И хотя каждое животное имеет собственное физическое и эфирное тела, но управляющая всеми ими коллективная душа данного вида, являющаяся по сути астральным проводником для каждой особи данного вида, находится вне этих тел. Любой тип энергии, даже самый грубый, формообразующий, является прежде всего носителем информации определенного качества и уровня. Поэтому при расформировании нескольких типов энергии они становятся просто составляющей частью информационного поля определенного уровня. Именно поэтому после физической смерти всякое животное, расформировав в физической материи все свои молекулярные структуры, в виде чистой, безличностной информации возвращается назад в тонкоэнергетические составляющие своей коллективной души, проявлявший самую себя на физический уровень земной материи именно в таком виде. Посмертного самостоятельного по нашим человеческим понятиям существования у наших четвероногих любимцев, тузиков, шариков, полканов, кисок, мурок и прочих, какими бы индивидуальными или уникальными особенностями они не выделялись среди других своих собратьев, нет. Лишь только основная энергоинформационная структура, коллективная душа животного, может вновь собрать физические атомы и молекулы, чтобы создать из них физическую форму для проявления своей искры энергии, несущей праинформацию. Это, впрочем, не исключает и того, что эта праинформация может стать составной частью и человеческого тела. Смотри книгу «Люди и нелюди». Но всякое животное может осознаваться человеком, в том числе и развоплощенным, лишь только в том случае, если только человек пожелает, чтобы конкретная энергоинформационная структура снова проявила себя в данном виде и в конкретной форме. Что это означает? Если умерший человек, который при своей жизни на Земле был очень сильно привязан к какому-то конкретному животному, захочет иметь рядом с собой в своем посмертном бытии именно этого своего любимца и друга, и никакого другого, то он в своем духовном сознании получит после своей смерти возможность воссоздать двойника своего четвероногого друга, синтезировав его из астральной материи и элементов собственного астросома, включающих в записях своих трех постоянных атомов и самые подробные воспоминания об этом животном. Вследствие данного этим воспоминанием мощного волевого импульса, для мыслеформы этого существа может быть сформировано самостоятельное астральное тело, и человек снова сможет проводить свою посмертную жизнь вместе со своим любимцем, а вернее с его точной копией, воссозданной волей и сильным желанием умершего. В таком случае вновь созданное животное будет представлять собой новое энергоинформационное поле, реальное лишь в условиях астральной материи и тесно связанное уже не с коллективной душой своего вида, а с астросомом умершего. Здесь вполне уместен вопрос, будет ли это животное реально? Ответ однозначен – конечно, поскольку любая так называемая устойчивая реальность окружающего нас физического мира намного сомнительнее, намного нереальнее любой, более продолжительной и вместе с тем более изменчивой реальности тонкоматериального мира. Заводя для себя здесь, на Земле, скажем, кошку, собаку или лошадь, вы своими волей, желанием и любовью вольно или невольно создаете основу характера данного конкретного физического существа. То же самое происходит и в тонком мире, когда умерший человек в своем воображении тщательно как бы вырисовывает все мельчайшие детали нравившихся ему при жизни сторон характера своего четвероногого питомца. тем самым создавая для него возможность проявиться и включая его таким образом в свою окружающую реальность. И если развоплощенный человек будет продолжать горячо желать увидеть рядом с собой своего друга, то его любовь и воля сделают возможным то, что энергоинформационные структуры данного конкретного животного снова, как в детском конструкторе, соберутся вместе и приобретут самостоятельный импульс к астральной жизни. Но что, спросите вы, случится с тем настоящим животным, которое осталось пребывать на физическом плане и после смерти своего хозяина? Являясь частичным сознанием, оно в положенное ему время снова перейдет в праэнергию, став просто энергоинформационной составляющей своей коллективной души, которая создала его и дала импульс к данному воплощению. Повторяем. Поскольку всякое земное животное не имеет индивидуального астрального тела, то и индивидуального посмертного существования в данном типе материи оно не может иметь. То же относится и к человеку, который за время своей земной жизни не смог выработать для самого себя высококачественного астросома. Для такого неразвитого сознания после его перехода на тонкий план высококачественные миры просто не будут существовать. Ему просто нечем будет проявить себя в них. Как нить сутратмы энергетически соединяет душу человека с ее физическим проводником, аналогично и астральное тело коллективной души соединяется с эфирным телом животного, находящимся не внутри физического тела, а как бы обволакивающим своими тончайшими эманациями видимое тело животного, в особенности это относится к голове. Например, всякий ясновидящий знает, что эфирная голова, скажем, лошади или оленя или собаки, намного больше той, что мы видим, и находится она несколько впереди и выше плотной головы животного. Иногда случается увидеть, что эфирная голова некоторых из животных непривычно глубоко втянута в его плотную голову. Тогда такое животное начинает проявлять неординарные способности – учится читать, считать и решать задачи из элементарной арифметики. Петь, танцевать, жонглировать, ездить на велосипеде и тому подобное. Этой же особенностью объясняется и тот факт, что многие домашние животные очень тонко чувствуют астральный мир и не всегда осознают разницу между собой, ним и физическим миром. Так, во время моих астровыходов моя собака Туська не видит совершенно никакой разницы между мною, находящимся в развоплощенном состоянии, и реагирует на мой астросом в точности так же, как если бы я находился в своем плотном теле. Но на астральном плане моей Туськи не существует, если только я сам не захочу создать ее астральную мыслеформу, которая будет практически во всем воссоздавать данное конкретное физическое воплощение коллективной души собаки. Животные не могут видеть окружающий их мир в соответствии с нашими пониманиями и представлениями. Они лишь значительно тоньше и намного лучше нас, могут воспринимать различные колебания энергии, окружающие их. Именно эта способность дает им возможность соответственно реагировать на любые изменения этой энергии. Не забывайте, что все, абсолютно все, в особенности наши слова, мысли и чувства – представляют собой излучение энергии, несущей информацию определенного рода. Если излучаемые нами вибрации вызывают в животном резонанс, то оно ведет себя спокойно и без страха, радуется нам, машет хвостом, приветливо визжит и прыгает. Если же от наших излучений вокруг животного образуется диссонанс, то в ответ на него в нем тут же возникает и соответствующая реакция – лай, угрожающее шипение, защитная поза, попытки подальше убежать, спрятаться и тому подобное. В связи с тем, что животное не обладает самостоятельным астральным проводником, то и во время ранения животного оно страдает не в такой сильной степени, как страдает воплотившая его коллективная душа, к астросому которой это животное принадлежит. Боль материальных животных нужно оценивать совершенно иначе, чем вполне осознанную боль человека, оставляющую подчас очень глубокие душевные раны в его сознании. У животных восприятие боли происходит иначе, чем у нас. Они чувствуют лишь физический аспект боли, вне привязки его к душевным переживаниям, и стараются всеми возможными средствами защититься от того, кто причиняет им эти физические страдания. Это вполне нормальная реакция любого живого существа на раздражитель, но она гораздо более примитивна и поверхностна, чем у людей. точно так же, как палец, не имея собственного индивидуального сознания, движется, повинуясь желаниям человека, так и все животные движутся под астральную диктовку своих коллективных душ. Не существует такой расплывчатой и неопределенной вещи, как слепой инстинкт. И уж тем более к ним никак нельзя применять термин «неодушевленное сознание», потому что все животные одушевлены. В противном случае они представляли бы собой только скопление молекул, сгруппировавшихся в кусок мяса. Именно коллективная душа является причиной того, что животные живут, активно творят на своем уровне, что они живы. Говоря о животных, я хотел бы поговорить не о бездушности или бессознательности, а о частичном сознании. Есть огромная разница между тем, как осознает себя человек, истинный, но не воплощенная нелюдь, и как осознает себя в окружающем мире животное, не знающее, что оно относится к тому или иному роду животных. Но это вовсе не означает, что они не способны принимать и уж тем более проявлять чувства, эмоции и вообще так или иначе выражать свое отношение ко всему происходящему вокруг них. Приведу пример со своей пекинесской Ксюшей или Туськой, как мы ее называем. Если бы я только лишь кормил ее, не разговаривая и не общаясь с ней на уровне самых теплых чувств, то она бы рассматривала меня всего лишь как источник своего питания. На самом же деле она не просто видит во мне другое живое существо, отличающееся по внешнему виду от ее дворовой подруги-кошки и от других собак, но и качественно, чувственно выделяет меня из остальных членов нашей семьи. А их, в свою очередь, безошибочно определяют среди бесчисленного множества окружающих ее людей. То же самое относится не только к собаке, но и к кошке, и к лошади, и к любому другому животному. Всякое животное воспринимает своим частичным сознанием специфические астральные вибрации, идущие от его хозяина, и соответствующим образом реагирует на них в каждом отдельном случае. Сердитесь ли вы, равнодушны или находитесь в хорошем расположении духа, все это, отражаясь в частичном сознании животного, тут же выражается и внешне, проявляется в виде вполне определенных форм энергии, искренней любви и преданности, обиде или досаде, нескрываемой злости или ненависти. Ничего слепого в том, как каждая групповая душа руководит своими членами, нет, а есть мудрость, выработанная многими и многими миллионами лет существования. Возьмем для примера любого из хищников. Когда он голоден, то идет на охоту и убивает тех, кто слабее его, а наевшись, никого уже не трогает, лишь лениво лежит и переваривает пищу. Совсем иначе действует человек с ограниченным сознанием или хищная нелюдь, воплощенная в человеческую форму, безжалостно убивающая себе подобных и готовая беспричинно уничтожать вокруг себя все и вся. Люди до сих пор так и не смогли осознать всю свою ответственность перед животными, от которых они могли бы почерпнуть не только злобу и агрессию, но также такие качества, как самопожертвование, бескорыстная любовь и преданность, осторожность и природная мудрость. Находясь в нейтральной зоне, можно подолгу и с огромным наслаждением общаться с любым из этих духов животных видов, каждый из которых гораздо более разумный, чем большой процент человеческих существ. Эта групповая душа собирает свои стаи птиц осенью и заставляет их двигаться на юг не слишком рано, но и не слишком поздно, чтобы избежать зимних холодов. Это она направляет их перелет обратно весной, заставляя их лететь точно на нужной высоте, различной для разных видов птиц. Групповая душа бобра учит его строить плотину через речку под строго определенным углом, учитывая не только скорость течения, но и многие другие обстоятельства. А мудрая коллективная душа пчелы руководит строительством шестиугольных сот и возведением аккуратной красивой спирали пчелиного домика. Во всем поведении любого из высокоразвитых видов птиц, насекомых, рыб или животных видна мудрость и богатый жизненный опыт. Следует различать коллективные души и девственные духи жизненной волны, выражающие сейчас себя в виде животных. Коллективная душа принадлежит к другой эволюции и является охранителем животных духов. Плотное тело, в котором мы функционируем, состоит из множества клеток, каждая из которых имеет отдельное клеточное сознание, хотя и очень низкого порядка. Поскольку все эти клетки являются частью нашего тела, они подчинены нашему сознанию и руководятся им. Коллективная животная душа функционирует в духовном теле, которое является ее низшим проводником. Этот проводник состоит из меняющегося количества девственных животных духов, временно наполненных сознанием коллективной души. Она руководит проводниками, построенными подвластными ей девственными духами, заботясь о них и помогая им развить свои собственные проводники. По мере развития ее подопечных развивается и сама групповая душа, подвергаясь ряду изменений, подобно тому, как мы растем и обретаем опыт, принимая в свои тела клетки съедаемой нами пищи, и тем самым также поднимая их сознание, наполняя его на какое-то время своим. Таким образом, если внутри человеческого тела находится самосознательное эго, направляющее действие своего собственного проводника, то дух каждого отдельного животного еще не индивидуализирован и не является самосознательным, но образует часть проводника самосознательной сущности, принадлежащей к другой эволюции, коллективной души данного вида животных. Эта групповая душа направляет действия животных своего вида в гармонии с космическими законами, пока находящиеся в ее ведении девственные духи не приобретут самосознание и не станут людьми. Тогда они постепенно начнут проявлять свою собственную волю, приобретая все больше свободы от коллективной души и становясь ответственными за свои собственные действия. Тем не менее, коллективная душа, хоть и в меньшей степени, но все же будет влиять на них в виде расового, племенного, общинного или семейного духа. До тех пор, пока каждый человек не научится действовать в полном соответствии с законами космоса. Лишь по достижении этой степени эго станет совершенно свободным и независимым от коллективной души вида, которому оно так долго принадлежало, и которое лишь только тогда сможет вступить на более высокую стадию своей эволюции. Положение, занимаемое коллективной душой в нейтральной зоне астрала, наделяет животное сознанием, отличающимся от более ясного и определенного сознания даже тех человеческих душ, которые поднялись сюда после адских сфер. Человек видит все вещи, находящиеся вне его, в резких и четких очертаниях. Благодаря спиральному пути эволюции, групповые души высших домашних животных также видят объекты астрального плана примерно таким же образом, хотя и не так четко и определенно, как человек. Все остальные животные имеют внутреннее сознание в картинах, которое можно грубо сравнить с состоянием человека во сне, со сновидениями. Когда животное сталкивается с объектом, то картина этого события воспринимается им замедленной как бы изнутри, сопровождаемая или впечатлением вредности данной ситуации для животного, или осознанием полезности данного контакта для собственного благополучия. Если возникает чувство страха и ужаса, то сознание коллективной души предлагает варианты, как избежать данной опасности. Это отрицательное состояние сознания значительно облегчает групповой душе управление физическими телами животных своего вида при помощи внушения, так как все воплощенные животные не имеют своей индивидуальной воли и инициативы, которыми обладает, пусть даже в какой-то степени, каждое человеческое существо. Все животные на Земле, следуя указаниям коллективной души и ее природной мудрости, всегда в идентичных обстоятельствах действуют одинаково. Лишь со временем на какой-нибудь другой планете, когда животное сможет выделиться из общего коллективного сознания настолько, что станет человеком, оно будет иметь такую же возможность и свободу выбора, как и мы, и будет также непрерывно совершать ошибки, чтобы потом учиться на них, как это делаем сейчас и мы. Уроки различия между добром и злом не могут быть усвоены твердо и надежно, если человек не свободен в выборе своего собственного пути и не научился тщательно сторониться зла как верного источника своей боли. Как и все, животные также подвержены воздействию законов кармы, но для них они несколько иные, чем для человека. Развязывание кармических узлов происходит только при бесконечных воплощениях, в пределах одного животного класса и чрезвычайно медленно. Есть некоторые действия, расцениваемые как греховные для людей, но которые в применении к животным законам кармы не трактуют как нарушение космической гармонии. Это, например, половые инстинкты, которые, будучи всецело перенесенными на человека, привели бы к немедленной его деградации и обратному кармическому удару. Но это не касается таких проявлений животной природы, как злоба, кровожадность, необоснованный и необузданный гнев, неоправданная ничем жестокость. В случаях проявления животным подобных качеств совершенно неважно, осознает оно недопустимость своих действий или же не осознает, причина остается причиной, и на нее распространяется карма. Совершается ли агрессия в силу необходимости защищаться, чтобы выжить и не умереть голодной смертью из-за того, что не можешь щипать траву, или же от избытка личной кровожадности и злобы? Вот что учитывается при применении закона кармы в отношении к животным. В различных царствах природы для различных иерархий понятие вины или расширяется, или сужается, но закон всегда остается законом для всех живых существ. Каждый из 7 слоев зоны эфирных животных очень сильно отличается друг от друга по уровню разума своих обитателей. Скажем, в сфере насекомых обитают только коллективные души каждого из имеющихся на Земле видов насекомых. В проявленное состояние выходят только мириады частиц этих коллективных душ, которые, собрав опыт непродолжительного существования в физическом теле, после смерти несут его, как пчела-нектар, в общий котел души своего вида, полностью теряя свою индивидуальность. Есть комариная душа, есть блошиная душа, есть саранчевая душа и так далее. Каждая такая коллективная душа своим видом похожа на своего воплощенного прототипа, но только значительно разумнее, больше по размерам и более прозрачно. Они охотно вступают в контакт, если видят, что намерения ваши добры и безопасны. Постепенно эволюционируя, они поднимаются на более высокий уровень, где становятся более прекрасными и мудрыми, приобретая царственность и великолепие. Паразиты и простейшие организмы – это существа, имеющие, как и большинство других насекомых, коллективные души, но крайне отставшие в своем развитии. Как и остальные коллективные души этой сферы, они находятся в беспредельной зависимости от более развитых демонических сущностей. Общая душа простейших организмов непрерывно распыляет в пространство фейерверки тонких тел своих двойников и также непрерывно всасывает из пространства бесконечное множество таких же тонких телес простейших организмов. Она прозябает и жиреет за счет других, более высокоорганизованных организмов и человека, обладает очень низкой степенью сознательности, и ей предстоит еще очень длинная и медленная дорога на пути ее становления. Существует почти целый слой, по виду напоминающий черно-серый океан, населенный огромным количеством коллективных душ обитателей морских глубин, озер и рек, которые набрасываются на любую, привлеченную сюда душу, начиная ее тут же мучить и терзать. По внешнему своему виду они напоминают рыб и моментально реагируют на малейшее движение, происходящее в этом океане. Например, если ваша душа ради интереса или по какой-то другой причине попадет в этот слой, то ее моментально начнут обклеивать со всех сторон и с любопытством изучать сотни и тысячи этих рыб. Если вы начнете резко двигаться и отбиваться от этих назойливых созданий, бесцеремонно прилипающих к телу, то к вам тут же из темноты устремятся новые и новые возбужденные обитатели этого бескрайнего океана, которые тут же начнут вас кусать, дергать, шлепать хвостами и толкать своими толстыми боками. Если застыть на месте и подождать, то через несколько секунд они начинают отделяться от вашего тела и растворяются во мраке окружающего пространства. Но стоит только начать двигаться, как они тут же возникают ниоткуда, и все начинается сначала. Если двигаться очень медленно и вверх, то они постепенно отстают и исчезают. Ощущение от такого контакта остается далеко неприятное. В нижних слоях нейтральной зоны проводят краткосрочное свое обитание души большинства современных животных в течение очень непродолжительных периодов между смертью и новым своим рождением. В самый верхний слой этой зоны могут попасть после смерти только развитые души высших животных, да и то далеко не всех. Их просветленные тела здесь не только прекрасны и разумны, но и духовно мудры. Время их посмертного пребывания здесь намного продолжительнее и продуктивнее, чем у прочих животных душ. Напомним, что физический план Земли первоначально был создан для выращивания белковых форм животного разума, и миллиарды божественных монад, проявляя здесь своими грубыми телами для того, чтобы участвовать в великом творческом процессе, просветлении материальности трехмерного мира, вмешательство Люцифера с его эгосистемой исказило до неузнаваемости весь божественный замысел, исказило пути эволюции, изуродовало судьбы, на миллионы лет растянуло сроки. Эгосистема подчинила все своему жесткому и кровожадному закону взаимопожирания. Деятельность Люцифера, распираемого от им же порожденных эго, провела между двумя половинами животного царства резкую черту, разделившую его на тех, кто живет за счет смерти своих собратьев, и тех, кто предназначен в жертву первым, то есть на хищников и травоядных. Чем более хищно по своей природе животное, тем более оно демонизировано. Вообще хищное начало демонично по своей природе, и в каком бы существе оно ни предстало перед нами, это значит, что антики основательно поработали с душой этого существа, прежде чем выдать его к рождению. И хотя демонизации могут быть подвергнуты только души, а не бессмертные божественные монады, но даже демонизация плотных, материальных оболочек может достигать ужасающих степеней и привести к страшнейшим последствиям не только для существа, но даже и для цивилизации в целом. Первое, что бросается в глаза при первом знакомстве с душами животных в нейтральной зоне, это необыкновенное миролюбие хищников и беззаботная игривость травоядных. Даже змеи в этом промежуточном мире выглядят прелестными и беспечными существами, веселыми, разумными и очень резвыми. Они знают Бога и при любой возможности стараются воздать ему славу своим весельем и танцами. В своей беззаботности и незлобливости они напоминают милых детенышей, львят, котят, поросят и щенят, не вызывающих у человека ничего, кроме доброго и трогательного чувства. Проявление демонического начала в животном начинается лишь с той минуты, когда ему приходится вступать в борьбу за жизнь в условиях безжалостного закона взаимопожирания. Как и любая другая многоразовая жизнь тонкого мира, эфирные животные также в порядке очереди выдаются в биосферу. От первородного материала пополняются телом и животной формой сознания. Также крайне медленно растут и взрослеют, также, по подобию своих проявленных двойников, имеют форму и очертания, также бегают на четырех лапах. Но все же они и отличаются от земных своих собратьев более удлиненными формами туловища, которое, начиная от плеч, плавно сужается к бедрам, а также гораздо большими размерами головы. На ощупь тело астрального животного плотное и жесткое, без привычной мягкости и пушистости. Шерстный покров неравномерный и как бы неухоженный. Поначалу они имеют совсем крошечные размеры, но со временем поднабирают массу. Нарастает разумная плазма, и они начинают не только понимать человеческий язык, но и охотно болтают сами, имея хоть и примитивное, но достаточное для общения сознание. Наиболее способные и развитые из животных стараются подражать человеку, ходят на задних конечностях, стараясь во время еды или игр больше манипулировать передними лапками. Если на Земле у человека в качестве домашних животных принято заводить кошку или собаку, то в тонком мире наиболее популярными являются козлята, ягнята, телята, жеребята, оленята и другие копытные, которые ценятся за свой кроткий и преданный нрав, покладистый характер, старательность и исполнительность. Кошки же и собаки из-за своей сварливости, высокомерия и агрессивности живут в основном стаями и к человеку относятся с подозрительностью и недоверием. Кроме знакомых нам современных видов животных, в нейтральной зоне имеется сфера, где жившие миллионы лет назад бывшие травоядные бронтозавры, динозавры и игуанодоны обитают в виде вполне разумных, необыкновенно дружелюбных и добрых существ, намного меньших по своим размерам по сравнению с бывшими своими проявленными формами, но зато и намного более ласковых по натуре. Решающую роль в направлении их эволюции сыграла именно травоядность и отсутствие кровожадности в их природе. Эта сфера нынешнего обитания миролюбивой части бывших животных древних геологических эр скоро прекратит свое существование и перейдет в более высокие слои астрала. Кстати, другой вид хищных животных, существовавших в те далекие времена мезозойской эры в виде гигантских кровожадных ящеров, эволюционировал в совершенно противоположную сторону и сейчас занимает свое место в антимире, продолжая свирепствовать там, в качестве ужасных демонических существ. В цивилизованных странах астральные тела животных прибавляют много к враждебности между человеком и животными, так как организованное убивание животных на бойнях и на охотах ежегодно посылает миллиарды жертв в астральный мир, трепещущих от ужаса и страдания, а также от страха по отношению к человеку. Сравнительно небольшое число животных, которым позволено умереть естественной смертью, просто капля в море убитых и от враждебных токов, посылаемых последними из астрального мира на человеческую и животную природу, исходят такие влияния, которые все более и более разъединяют их и порождают, с одной стороны, инстинктивное недоверие и страх, а с другой развивают дурные страсти и жестокость. Эти чувства развились до сильной степени еще и холодно рассчитанными методами научной пытки, так называемой вивисекцией, невыразимое варварство, которое водворило новый ужас перед человеком в астральном мире и увеличило еще более пропасть между человеком и животными. По очень большому своему невежеству и незнанию мы совершаем грехи против жизни, совершая пересадку органов тела только что умерших людей или животных. Экспериментировать на животных и на людях – это садизм, за который каждому участнику подобных экспериментов, знает он об этом или не знает, придется жестоко расплачиваться после смерти. Кроме того, это весьма бесполезная вещь. Человек, не понимая языка животного, не чувствует к ним никакой жалости, причиняя им своими извращенными научными исследованиями огромные страдания. Вивисекция, практикуемая на нашей планете, со всей очевидностью демонстрирует нашу неспособность на данном этапе развития любить не только своих близких людей, но и вообще все живые существа. Человек все еще продолжает оставаться самым страшным и самым безжалостным из всех представителей царства животных. В этой нашей работе мы, сообщество духов света, еще и еще раз повторяем для невежд от науки. Живое существо, будь то человек или животное, оставляет свое физическое тело не ранее, чем через 3 дня после своей физической смерти. Поэтому вы, мафлоки от медицины и биологии, должны знать, что вырезать какой-либо орган ранее, чем пройдут 3 дня, это убийство. Прямая линия энцефалограммы еще не означает наступление смерти. Из вышесказанного мы уже должны сделать вывод, что любое существо, как животное, так и человек, сразу же после перехода в измененное состояние сознания способно все видеть и воспринимать, хотя уже и без посредства физических органов. Время же для того, чтобы оставить ненужную оболочку, составляет 3 дня. Удалить из этой физической оболочки один или несколько органов прежде, чем пройдет это время, означает добить живое существо еще раз. В процессе выращивания разума на современном этапе задействованы все млекопитающие, водные и земные, хищные и травоядные, во всем их разнообразии. Продолжительность этого процесса различна для каждой души и прекращается при наборе разумной плазмы соответствующего стандарта. Отдельным, наиболее развитым из животных, разрешается воплощение в плотное тело человекоподобного гоминоида, известного всем как снежный человек, йети, или даже в физическое тело человека из какого-нибудь дикого племени. Очень скоро эти человекообразные существа, так тщательно оберегаемые природой от всеуничтожающего глаза человека, приняв в себя души наиболее развитых представителей животного царства, начнут усиленно размножаться по всей планете. В дальнейшем, когда основная часть человечества перейдет в сферу существования тонкого плана Венеры, эти существа и дадут начало новому человечеству. Следует сказать, что 999 из каждых 1000 воплощавшихся в человеческом облике монад не оправдали ожидаемых результатов и не достигли в своем развитии того интеллектуального и духовного уровня, который необходим для перехода в существование на тонком плане. Согласно законам астрала, а также отражаясь еще раз от зеркальной сферы, отделяющей тонкий мир от эфирного и физического планов Земли, число 999 будет выглядеть как 666, его-то и увидел Моисей. В ближайшем будущем они подойдут к самой низшей черте своей деградации и больше не будут выдаваться после своей смерти к воплощению в белковое тело человека. Их импульсные кольца, со всем наработанным жизненным опытом, будут переданы в информационный банк ноосферы для дальней эволюции, а их место на Земле займет новый, прошедший через животное царство, первобытно-общинный народ. Процесс выращивания эфирного животного очень длительный и сложный, чередующийся пребыванием то в белковом теле на Земле, то в эфирном теле астрала. И так на протяжении сотен тысяч лет. Животные, имеющие более продолжительный срок земной жизни, пребывают в тонком мире дольше, чем те, что являются пищей для хищников и человека, и вынужденные проявляться на физическом плане гораздо чаще остальных. Можно ли миновать ад? Можно. Но практически это мало кому удается, потому что душа, не имеющая в своем астральном теле вибраций, соответствующих вибрациям первых двух подпланов, все равно вынуждена будет пролетать через эти жуткие сферы и лицезреть весь ужас жизни их обитателей. Эти страшные картины надолго останутся в ее памяти, и боязнь попасть когда-нибудь в эти мерзкие места может благоприятно сказаться в будущей ее жизни, когда она снова вынуждена будет сделать свой выбор между добром и злом. Поэтому все души вначале идут туда. Каждый должен быть готов к этой нелегкой участи и постараться еще при жизни до минимума сократить срок своего пребывания там. В последние годы картина тонкого мира разительно изменилась. Все надземное пространство ныне пронизывают крики существ, томящихся в аду. Искупление! Искупление! В наши дни они стали почти что воспринимаемы даже неподготовленным физическим слухом. Ад переполнен и перегружен, сонмы и сонмы прозрачных существ толпятся перед вратами воплощения. Все они молят, просят, требуют скорейшего воплощения, чтобы искупить ужас, созданный в прошлой жизни. Все это — те несчастные, которые убивали, мучили и садистски терзали себе подобных. В предбытийном сне раскрылись душевные и духовные глаза их, и осудили они себя на муки, аналогичные тем, что сами другим доставляли. Они жаждут искупления, торопятся его свершить, потому что подошли сроки, и время смены человеческой расы подпирает, грозя оставить их за бортом эволюции. Поэтому так и сокращены сейчас сроки между воплощениями, сокращены настолько, что иногда и года не проходит по земному исчислению от смерти такого несчастного до его возвращения на Землю. Отчасти этим и объясняются почти непрерывные войны, столкновения и конфликты нашего времени. Бывшие убийцы стремятся быть убитыми так, как они убивали. Мучители жаждут для себя такой же мучительной смерти. Прошлая вина через интуицию подсознания так мучит их совесть, что они даже не вдумываются в истинный закон кармы и сами ищут искупления, аналогичного своим прошлым преступлениям. Среди них постоянно сияют светлые облики святых, которые стараются помочь им, объяснить, что нужно для искупления, на что нужно обратить внимание сейчас, здесь, в аду, чтобы жертва искупления оказалась истиной, что опора только на страсть и боль душевного порыва ненадежна, что она может ослабнуть воплощение, и тогда вместо искупления получится лишь усугубление кармы. Ангелы учат грешников, как закрепить в душе и духе жажду искупления и как следует применить ее. Темные же плетут свои мрачные сети и стараются вызвать такое состояние умов, которое помогло бы им организовать всеобщую катастрофу, способную уничтожить на физическом плане все человечество и перевести всю планету на астральный план существования. Человечество поднимается сейчас на новую ступень бытия, в сферу действия новых ритмов. Конечно, так называемый «конец света» для всей ориенталистской вселенной наступит в конце седьмой Манвантары. А до этого еще очень и очень далеко, естественно, по нашим земным меркам. Но когда та или иная планета переходит из одной космической эпохи в другую, когда происходит смена эпох, уже наступающая для Земли в ближайшие годы, для планеты наступает критический период, когда она может действительно погибнуть, то есть апокалипсическое время может проявиться для нее гораздо раньше положенного срока. Несомненно, что идет тщательный отбор душ по вибрационному признаку. Он совершается в тонком мире. Большая часть человеческих душ должна будет продолжить свою эволюцию на иных, более низких по уровню развития планетах и в формах гораздо более низших, чем человеческая. А меньшая их часть, одна душа из каждой тысячи, на очищенной и преображенной Земле. Пятая фаза перехода. Просьба о прощении и помиловании. Внутреннее искупление своих проступков. Самоукор и самоуничижение.